Йога-Рахасья,
мистерия йоги.
Даттатрея.
Однажды йогу Даттатрея были заданы вопросы его учеником, царем Аларкой, в результате чего он поведал следующее учение. Йог Даттатрея сказал: йоги полагают, что мукти, освобождение, это состояние после обретения знания и устранения невежества восприятия разделенности и непрерывное пребывание в таком осознании. Отсутствие отождествления с гунами, качествами природы, означает единство с Брахманом, наивысшим Я.
Мукти – это состояние после обретения знания. Знание здесь имеется в виду атмаджняна, атмагьян, брахмаджняна, брахмагьян. Сначала мы узнаем нечто, а потом это нечто, действуя внутри нас, освобождает нас. Поэтому сначала просветление, потом освобождение. Не может быть так, что сначала освобождение, а потом просветление. Просветление означает, что мы узнаем свою природу, природу Даттатреи. Когда мы ее узнаем, мы испытываем шуньяту, пустотность. Переживаем природу ума как нерожденное пространство. Узнаем свое лицо до рождения. Так говорят обычно. Но на самом деле, как бы вы ни говорили, вы не можете это описать. Погружаемся в свет. И это знание, если мы его потом не утрачиваем, не забываем, не теряем, а все время остаемся в измерении знания, это знание постепенно, плавно меняет наш ум, расплавляет васаны, самскары, очищает старые кармические связи, проникает в каждый уголок нашего тонкого тела, нашего ума и нашей судьбы. Оно постепенно, постепенно переплавляет так, что не остается ни одного кармического действия, которое нам надо совершить. И тогда мы становимся свободными. Если есть склонности полного растворения, такое освобождение будет называться саюджья мукти, полное слияние. Если есть еще какие-то склонности получить облик божества и в нем оставаться, такое освобождение будет называться сарупья мукти. Если есть склонности жить в божественном измерении вместе со святыней и богами в божественных райских измерениях, такое освобождение будет называться салокья мукти. Если есть склонности быть рядом со своими штадеватой или в качестве его свиты, такое освобождение будет называться самипья мукти. Каких-то отношениях со Штадеватой. Все эти различные типы освобождения связаны с тем, что просветленное сознание, которое мы обрели в результате брахмаджняны, уничтожает наши кармы и переводит нас в измерение чистых татв, чистых пран, чистого ума. И оно становится центром нашей жизни. Вот первое просветление обретается, когда мы переживаем опыт пустоты в покое, в Махашанти. Если вы получаете глубокий опыт пустоты, погружайтесь в четвертую, пятую дхьяну. Понимаете, я не тело, я не ум, я не тонкое тело, я не ментальное тело, и даже я не причинное тело. Меня нет как личности со всеми предпочтениями и суждениями. Прорываетесь в непостижимое состояние вне субъекта и объекта, вы переживаете его, первое просветление. Если оно переживается, то гуру вам подтверждает стадию зачатия. Это можно сравнить с кэньсё в дзен. И вы достигаете его в идеальных условиях, в условиях неподвижного ума, неподвижного тела, отсутствия контакта с мирской реальностью, отсутствия контакта со своим эго, со своим тонким телом. Здесь нужно хорошо медитировать на пустоту. Но как только вы включаете ум, начинаете двигаться и действовать, и выходите, все это достижение разрушается. И вы помните, что вы переживали. И ваши двойственные представления растворились, но вы его как бы теряете. Потому что когда двигается ум, тело, речь и идет восприятие, глаза открыты, нос обоняет. Вы не знаете, как быть в пустоте, потому что снова начинается движение энергии. Но если вы получаете правильное наставление и выполняете манану, вы переходите к нидхьясане, от зачатия переходите к стадии вынашивания. Вынашивание — это нидхьясана, но это не истинное нидхьясана еще. Это вынашивание определенного состояния, скажем так, вынашивание крия-джняны. Это не есть еще шутха-джняна. Шутха-джняна наступит только после рождения. И вот нидхьясана, истина, наступает после рождения. А что же такое вынашивание до рождения, до переживания, полного просветления? Можно назвать так. Это не нидхьясана пути, это не нидхьясана плода, это крия нидхьясана. Нидхьясана, которую мы применяем как метод, но она еще не есть полностью просветленная. Вот святые, махасидхи, все боги, они всегда по умолчанию пребывают в нидхьясане. Если бы они не пребывали в нидхьясане, можно было бы сказать, что? Но могут ли они пребывать не в нидхьясане? Могут ли?
Святые?
Ситхи, боги, святые.
Нет, не могу.
Почему?
Ну, это их естественное состояние.
Да, потому что если бы они не пребывали в нидхьясане, значит, они были в отвлечениях, да?
Да.
А как это можно? Возможно, это невозможно. Значит, они все пребывают в истинной нидхьясане. Но когда мы практикуем вынашивание, это и есть подобие нидхьясаны, тренировочная нидхьясана, которая ведет к истине. Вот упражняясь в такой тренировочной нидхьясане, и все это называют крия-джняна, то есть шутха-джняна, это истинная нидхьясана, это все крия-джняна, ну, то есть тренировочная мудрость, мы приходим к переживанию пустотности на фоне движения мыслей, на фоне восприятия. Совершенно по-другому, это совершенно другая йога, другой тип йоги, поэтому ее называют йога не медитацией. Раджа-йога, концентрация, дхарана, дхьяна, самадхи, триада, махашанти, медитация – это все очень просто и понятно. Это сложно выполнить, но понять как – это несложно. Успокаивай ум, пока он не успокоится. Осознавай, отклоняй в расплывание возбужденность, переживай дхьяны. Растворяй иллюзии, пока не добьешься пустоты. Здесь нужна воля и отречение. Но это состояние не считается истинным просветлением, оно считается как бы временным, легко разрушимым просветлением. И там где-то я даже читал детские игры взрослых людей, углубление успокоения, потому что оно должно пройти испытание движением ума, восприятием, чувствами, энергией. То есть от раджа-йоги необходимо перейти к лай-йоге. И чтобы перейти к лай-йоге, мы заново, словно новичок, снова учимся делать то же самое, но в состоянии движения. Это как будто вы достигли какой-то большой вершины, А потом вам надо оставить эту вершину и снова начинать с нуля. Но теперь уже по-другому. Теперь у вас есть пробужденное знание, но вам теперь надо его доказать, отвоевать на фоне движения мысли. И вы видите, как это очень сложно. На фоне движения мысли, чувств, работы индрий, ту же самую пустоту, потому что перепад огромный, вы словно падаете с вершины. Если вы хорошо медитируете, медитации, достигаете глубокого состояния пустоты, открываете глаза, позволяете мыслям двигаться, и перепад огромный. С восьмой дхьяны в подступающую концентрацию. Потому что вы даже в первой дхьяне не можете находиться. Но как научиться пребывать в недвойственном измерении? Здесь есть наставление по созерцательной практике, и вся созерцательная практика наведется в подступающей концентрации. Как удерживать то же состояние переживания недвойственности на фоне работы чувств? И мы приступаем к йоге, не медитации. Если Махашанти-йога – это читта-вритти-ниродхах, так говорит йога, йога-сутра Патанджали, прекращение всякой активности ума. Если у вас нет расплывания, нет возбужденности, активность ума прервется. Кто-то, конечно, может подумать, что он даже какой-то такой пустоты с прекращением не может достичь. Но вообще, если вы хорошо преодолеваете расплывание возбужденности, это возможно. Итак, читта-вритти-ниродха – это принцип Махашанти, принцип достижения шуни, пустоты в покое. А принцип лаи-йоги – самоосвобождение. Это другой принцип. Он называется правана-прасутти. Возвращение всех активностей ума к источнику. Не прекращение, а возвращение их к источнику. Правана-прасутти. Поэтому мы и говорим самоосвобождение, самоотдача и потом самоузнавание. 3П. С правана-прасутти это будет 4П. То есть сначала мы возвращаем мысли к источнику, они растворяются. Затем мы возвращаем на стадии самоосвобождения, на стадии пратимокши. Затем мы возвращаем все эго с его надеждами и страхами к источнику. Это поглубже будет. Это будет прапатти-йога. И затем мы узнаем самого себя как единого с источником. Это будет пратипхичина. И это и есть путь йоги не медитации, йоги не деяния. Йога медитации должна быть оставлена ради йоги не медитации. Однако ее надо оставлять на той стадии, когда мы действительно пережили стабильный опыт пустотности. Если вы оставите раньше йогу медитации и решите, я буду идти только путем йоги не медитации, это будет ошибка. Потому что у вас тогда получится мирская йога не медитации. Мирской йогой не медитации занимаются 6 миллиардов людей. То есть йога, мирская йога не медитация – это жизнь в отвлечениях, в сансарных желаниях, в шаблонах ума и в карме. И когда мы говорим йога не медитация, предполагается, что мы открыли измерение недеяния, измерение естественной осознанности. Йога не медитация предполагает, что ваши двойственные представления растворились, вы вошли в измерение пурнатвы. И вот тогда, если вы перешли на эту йогу, занялись вынашиванием и пребывание в раскрепощенном состоянии ума подобного пространства стало вашей сутью, стало растворять двойственное представление и проникло в сон со сновидениями, сон без сновидений. Вот это будет второе просветление. Вот это будет истинное полное просветление. И это наступит тогда истинная нидхьясана, когда вы уже ее никогда не теряете.
О царь Аларка, мукти достигается посредством йоги. Состояние йоги, состояние равного отношения ко всему, сама извечная безмятежность, достигается посредством совершенного, абсолютного знания. А совершенное знание порождается печалями и страданиями.
Слышите? Совершенное знание порождается печалями и страданиями. Как оно может породиться? Конечно, оно не порождается прямо ими. Но переживание печали, страданий или их осознание ведет к неудовлетворенности сансарой и отрешению. И в некоторых традициях считается, чтобы родился святой, он должен родиться обязательно в неком противоборстве со своей кармой, с грехами и демонами. Что если такого противоборства не сбудет, то его святости тоже не будет. Путь Анутара-тантры, он не предполагает такого внешнего силового противоборства с кармами, грехами. Но нам тоже есть с чем быть в противоборстве. И что, с чем это противоборство? Это противоборство с шаблонами ума и тенденцией ума. Самый тонкий уровень. То есть наш ум склонен отвлекаться, наш ум склонен мыслить шаблонно, подпадать под кармы, постоянно забывать тонкое, невидимое, неуловимое, пустотное. Он очень склонен быстро огрубляться, причем мы даже не успеваем. И тут как бы даже мы и не виноваты. Если бы это было видно, мы бы сказали, это я как бы, как говорят монахи, ну, мой косяк. Да?
Потому что шакти Гуруджи, она все время манифестирует группу энергии.
Да.
Причем глобально.
И она манифестирует, что постоянно это тонкое сбивается. Постоянно. И мы видим, как трудно контролировать ум. Даже великие садху осознают это. Потому что ум – это самый изощренный колдун, самый изощренный волшебник, который генерирует постоянно образы быстрее, чем наше восприятие успевает. Это значит, надо следовать совету святых – всегда следи за умом. Если не удается следить за ним естественно, как там махасидхи, то мы должны понять свои ограничения, не воображать ни в коем случае себя махасидхами, а применять упаю, применять противоядие, чтобы контроль ума был эффективен. То есть, если не удается естественно, применять санкальпу. Санкальпа более ощутима, потому что там есть все-таки фиксация ума, есть воля и понимание, как с ней работать. Но санкальпа — это тоже такой инструмент, как акупунктурная игла, очень тонкий. Он тоже рассчитан на высоких душ. И санкальпа вдохновит душ с большими способностями. Если мы чувствуем, что и санкальпа долго нас не вдохновляет, мы не умеем ее практиковать, мы должны понять сначала, как ее безусильно практиковать. Как практиковать с небольшим усилием. Тогда мы берем еще меньше, еще более грубый метод, например, мантру, визуализацию йоги иллюзорного тела. Мы постоянно пытаемся ум через это контролировать. Если это не удается, мы должны делать концентрацию, поклонение, чтение, аналитические медитации способами контроля ума. Таким образом, рано или поздно контроль ума осуществляется. И вот эта борьба будет выиграна у кармы.
Когда сознание привязано к майе, направленное вовне внимание ума, тогда появляется печаль. Поэтому тот, кто жаждет достичь мукти или освобождения, чрезвычайно тщательно и искренне отказывается от привязанностей к внешним проявлениям.
Печали, страдания, раздраженность, злость и прочие, все любые негативные эмоции – это следствие неведения. То есть неведение и привязанность. То есть если где-то у кого-то какие-то печали, страдания, это значит, он упустил неведение и он слишком привязался к чему-то. Все, это привязанность. На самом деле никаких печалей нет, никаких страданий нет. Есть одна ананда. Но когда у тебя есть неведение, и ты вперил куда-то ум и привязался, придут страдания, придут печали. Это значит, когда переживаются такие вещи, надо анализировать, где неведение в моем уме вкралось, к чему я привязался. Бывает, мы привязываемся к севе, определенной севе, а надо делать другую севу, эту не можем оставить. И возникает привязанность. Это нравилось, а это не нравится. Ну, тоже привязанность. Бывает, мы привязываемся к человеку. Неважно. Это хорошая привязанность или плохая. Даже когда мы ненавидим кого-то, все равно это привязанность. Потому что мы обращаем на него внимание слишком много, он заполняет наш ум, он становится слишком важным для нас. Мы его переоцениваем в нашей жизни. Так что человек заполняет нас, а о Боге уже некогда думать. Однажды мне один ученик написал, что мы создали дхармацентры, один человек его создал. Но он сделал вот так, не так, он сделал вот так. Я не понимаю, как можно вообще вот так делать. Да, миряне пытались когда создать в Москве группу дхармацентров. И 12 раз на одной странице имя этого мирского человека было встречено. Я хочу жить вашими, но я не могу жить вашими, пока этот человек живет в этом ашаме. И он так сказал, он подумал так. И вот я ему ответил, посмотри, ты 12 раз на одной странице упомянул имя человека, обычного человека. И ни разу не упомянул имя Дататрея, имя Бога. Куда направил твой ум? Это и есть привязанность. И ум склонен цепляться. И он склонен переоценивать то, за что цепляется, врастать в это и затем страдать из-за этого. А почему он склонен цепляться? Потому что с самого начала мы не остановили ум. С самого начала почему-то мы не сказали уму стоп. Да? То есть ум, когда начал сильно работать, мы сказали, ум, стоп, чего ты как бы раздухарился? Чего ты разбушевался? Тебе надо ум заниматься, это ни при чем здесь. То есть где-то мы упустили, мы сказали, да, нормально, давай, работай в эту сторону. То есть это и есть неведение. Когда мы не способны сказать уму стоп, это неведение. А вот умение созерцать, сам йога равновесия, означает, что мы бдим ум, и мы всегда вовремя можем сказать уму, так, стоп. Или даже если он работает, мы, даже если он где-то привязался, мы относимся к этому со смехом. Мы мгновенно это освобождаем. Мы вообще ум ни во что не ставим. Мы говорим, ум это шут, ум, ты клоун. Вот так. Ты не можешь меня обмануть. Ты можешь говорить все, что угодно, выдумывать все, что угодно. Я знаю, кто ты такой. Ты шут, ты паяц. Тебе нельзя верить ни одному слову. Тебя надо использовать только как инструмент. Но тебя нельзя принимать в расчет. Ты здесь ничего не решаешь. И вот когда вы скажете уму, ты здесь ничего не решаешь, ты клоун. Ум потеряет власть над вами. И вы должны всегда этому уму 3 раза в день говорить. Ум, ты помни, кто ты такой. Ты здесь ничего не решаешь. Потому что, если вы так не скажете, ум рано или поздно возьмет власть над вами и будет за вас решать. Но в каком случае можно так уму сказать? В том случае, если вы способны отделить себя, если вам его не жалко. Если вы способны отделить себя от ума и наблюдать его. Вот если вы способны пронаблюдать его, отделить себя от ума, то, конечно, вам его не жалко, но вы видите, он пустотен, это просто механизм, вы не отождествляетесь с ним. Что он ничего и не должен решать, он никто. Но если вы не можете пронаблюдать и отделить себя от него, вы с ним слеплены и связаны, вам его может стать жалко. И тогда он начинает вами управлять и над вами властвовать. Ключ над контролем ума – наблюдать, отделять себя постоянно от ума. Не получается это осознанно созерцать аналитическими медитациями. Надо это делать.
Чувство мое теряется, когда становишься непривязанным к внешним проявлениям. Счастье порождается утрачиванием привязанностей. Когда возникает отношение отреченности, мир начинает восприниматься как мития, ложный или нереальный. Отреченность порождается знанием, самореализацией, а знание своего высшего «я» – коренная причина отреченности.
И вот здесь мы попадаем в замкнутый круг. Дело в том, что отреченность порождается джняной, а джняна возникает, когда есть отреченность. А если джняны нет, и отреченности нет, есть карма. Еще раз почитайте, посмотрите ловушку.
Счастье порождается утрачиванием привязанностей. Когда возникает отношение отреченности, мир начинает восприниматься как мития, ложный или нереальный. Отреченность порождается знанием, самореализацией. А знание своего высшего «я» – коренная причина отреченности.
Отреченность порождается джняной. То есть, чтобы иметь отреченность, надо уже иметь джняну. А если ее нет, то если душа вступает на путь, откуда у нее джняна возьмется? Значит, джняны нет. Значит, у нее отреченность. Что ей делать-то?
Постепенно, через углубление.
Постепенно.
То есть мы движемся к познанию джняны, отреченность нарастает. Это нам дает как опору. Мы опираемся на эту относительную отреченность, движемся дальше. Еще больше достигаем уровня отреченности.
Примерно так.
А, наверное, где-то они потом сойдутся.
Но чего-то здесь не хватает. Здесь не хватает еще, кроме отреченности и джняны, веры и преданности. Вот если у вас нет джняны и нет отреченности, вот у вас должна быть безграничная вера и преданность. И вот она дает и джняну, и отреченность. Она способна это преодолеть. Поэтому надо постоянно начинать с того, что мы молимся. Прибежище, вера, вера и преданность, вера и преданность, вера и преданность. То есть вы можете сказать так: я никчемный йог, моя медитация пустоты никчемная. Я никчемный отрешенный, как садху, я не отреченный. Потому что знания ведь нет, а знание только дает отреченность. А знания нет, и отреченности нет. Но я молю тебя о благословении веры и преданности. Если будет вера и преданность, вы постоянно будете думать о Боге, размышлять о Боге. Вы постоянно будете в контакте с Богом. И сам этот контакт, само это размышление даст вам знание. И это знание сделает вас естественно отреченным. Когда ум занят Богом, естественно, отреченность возникает. И джняна изнутри сама приходит. Поэтому все те, кто зарождают веру и преданность, они успешно обретают и джняну, и отреченность. И когда один мастер пришел к тебе, то он спросил, узнал, как у них идет практика, и там было много йогов, аскетов, но никто из них не получал реализацию ситхи, самадхи. И все они выполняли йогу, читали мантры и жили очень аскетично. А из Индии пришел этот мастер, он сказал: я знаю, почему у вас нет продвижения, потому что вы смотрите на дхарму и на своих мастеров, как на обычных людей, и смотрите на дхарму без веры и преданности. То есть у вас есть интеллектуальная такая вера, но истины нет. Таким же образом вы должны зарождать веру и преданность. Когда есть вера и преданность, ты всегда думаешь об объекте своей преданности. Тебе интересно о нем думать всегда. Тебе быть интересно о нем настраиваться, быть с ним в связи и в контакте. И к чему вера и преданность? Вера и преданность к Богу. И когда мы философски обсуждаем брахмана, это один аспект сознания. Но когда вы постигаете брахмана прямо, его надо представлять в аспекте Ишвара, которому можно порождать преданность. И не следует сразу зарождать недвойственную бхаву ахам брахмасмина тума. Надо, это в воззрении правильно, но в относительном поведении надо зарождать веру и преданность. Это и есть принцип гуру-йоги, принцип прибежища и принцип иштадеваты. Все надо свести к иштадевате, гуру-йоге, и тогда вера и преданность будет постоянно с вами. И само измерение веры и преданности – это медитация йоги-нидхияния. Это медитация на брахму. Когда люди говорят: у меня это такие ограничения, или я не могу практиковать, или я не могу, жизнь миру такая сложная, такие кармы, такие обязанности. В душе, знаете, как думаю, это все ерунда. Эти все проблемы несущественны. Но есть одна существенная проблема. Это вера и преданность. Будет вера и преданность, все возможно. Можно горы свернуть.
Гриха – дом. Это место, где проходит жизнь. Годжа – пища. Это то, что поддерживает жизнь. Подобно этому, то, посредством чего достигается мукти, освобождение, называется джняна, знание. Если что-либо не приносит мукти, то это считается аджняной, невежеством. О царь, не обременяются телом снова и снова, или, другими словами, не перевоплощаются, когда равно относятся и к пунье, добродетели, и к папе, греху. Когда ежедневные необходимые действия выполняются непривязанно, отрекаясь от ожидания результатов этих действий, тогда проведение устраняется и не имеется никакого накопления дальнейших результатов пуньи и папы.
Проведение, наверное, судьба.
О владыка земли, то, что я описал тебе, называется раджа-йогой, самый вышестоящий из йог. Тот, кто вступает на путь йоги, зависит от одного только извечного брахмана, наивысшего я. Вначале следует достигать высшего я, своим я. Это обусловлено тем, что атман, высшее я, непостижим даже для йогов. Поэтому подготовься практиковать, чтобы подчинить свою низшую природу. Услышь же от меня, как покорить свою низшую природу. Сожги ограничения практикой пранаямы, управлением дыханием. Устрани недостатки доши, дхараны, сосредоточением. Победи вишаю, ориентированность на внешнее, пратьяхарой, уводом органов чувств от соответствующих им объектов, отводом внимания от чувственных ощущений, благодаря однонаправленному сосредоточению на другом объекте.
Как в нашем случае выполняется пратьяхара? Есть 12 санкальп, и вы сидите, но сосредотачиваетесь на санкальпе. Это и есть принцип пратьяхары. Вы уводите свой ум от внешнего восприятия, сосредотачиваетесь либо на пространстве, либо на другой санкальпе. Например, вы осознаете внешний материальный мир, но вы отрешены, потому что вы сосредоточились на чувстве «я». Или практика брахма-вичары, вы сосредоточились на качестве брахмана. Искусство созерцания в санкальпе заключается в том, что вы удерживаете глубоко и хорошо санкальпу, но вы позволяете органам чувств работать. Вы пребываете в пратьяхаре, но одновременно вы воспринимаете мир. Это называется вайшнави-мудра. Все санкальпы – это вайшнави-мудра. Здесь вы сосредотачиваетесь, в отличие от шамхари-мудры. Однажды я созерцал одну из санкальп на вокзале. То есть у меня все жизненные события последние 20 лет связаны с какими-то санкальпами. Для меня нет каких-то важных событий других, но есть переходы в разные санкальпы, и все события в судьбе связаны с ними. Когда я созерцал, подошел человек и спросил у меня документы. И еще один человек в Москве. До этого я что-то писал в блокнот. Я, не выходя из санкальпы, так совершенно не отреагировал, не с таким важным видом пришел и спросил, а вы вообще кто такие? Какими-то повязками, с кобурами. И сила санкальпы как-то так тоже на них повлияла, что они чуть-чуть даже так не могли некоторое время сформулировать свои мысли. Потом они так пришли в себя и сказали, мы там охранники, мы там кто-то. Вы там что-то писали в блокнот, а видеокамера это увидела, мы должны проверить. И я был в это время очень далеко, глубоко в санкальпе. Там что-то происходит, что-то люди спрашивают. А ум пребывает в пратьяхаре. Он воспринимает это как игру. В итоге я им все показал, они были удовлетворены, и вся ситуация легко развязалась. Пратихара это означает, вы контактируете с миром, но вы как бы не допускаете его в свою душу. Вы в нем адекватны, вы гибко играете, но для вас все воспринимается как лила, как игра. Потому что ваше сознание, оно отделено, оно занято созерцанием Бога посредством санкальпы. Санкальпа – это фокусировка, настроена Бога. И главная часть вашего ума пребывает в санкальпе. А все внешние ситуации не вызывают ни эмоций, ни мыслей, ни каких-то оценочных суждений, воспринимаются как игровые. Это пратихара в нашем стиле.
И раствори атеистические качества дхьяны, медитации. Покорение жизненного дыхания и сжигание ограничений, обуславливаемых чувствами, может быть уподоблено очистке горных минералов сжиганием. Начинающий практиковать йогу вначале практикуют пранаяму. Обуздание и приведение в равновесие праны, дыхание, действующее на ноздри от поясничного отдела, и апаны, дыхание, действующее от центра поясницы до копчика, называется пранаямой. Оаларка. Пранаяма бывает трех видов – лакху, матхья и уттария. Сейчас я расскажу тебе об этом. Услышь же от меня это. Лакху пранаяма, малая пранаяма, длится 12 матр. Матхья пранаяма, средняя пранаяма, это удвоенная лакху пранаяма. Утроенная лакху пранаяма, это уттария пранаяма, долгая пранаяма, лучшая. Знай, что одна мантра – это продолжительность мигания глаза. Или же закрытие и открытие глаза. Такова единица времени, служащая для подсчета продолжительности пранаямы. Необходимо преодолеть потение первой пранаямой, дрожание тела, випатху, второй, а меланхолию, вишаду, третий. Так же, как могут быть обузданы лев и слон, также может быть обуздана йогом и прана посредством практики пранаямы. Как погонщик слона направляет слона согласно своим пожеланиям, точно так же йоги обуздывают прану, чтобы совершать действия согласно своей воле. Подобно тому, как дрессированный лев убивает только оленя и не трогает человека, точно так же, когда дыхание совершенствуется, уравновешивается, оно уничтожает грехи и не причиняет вреда телам людей. Поэтому йог должен тщательно достигать успеха в пранаяме. Теперь, чтобы обрести плод мукти, слушай же о природе четырех видов пранаямы. Существует четыре вида пранаямы – дхавасти, прапти, санвит и прасада.
Обычно практикующие занимаются пранаямой некоторое время, усердно желая увеличивать свои результаты. Потом они бросают и забывают о ней. Потом снова возвращаются, и у них такой неровный асадхана. Но лучше ровно делать немного, но постоянно пранаяму. Если вы делаете там 5 кумбак каждый день, этого достаточно. Но эти кумбаки постоянно поддерживаются. А обычно делают или в ретрите, стремятся делать 20, 30, 60. Потом заканчивается, все их не делают. Смысл пранаямы в том, что ваши ветры все глубже наполняются сушумнами. И вот есть пранаяма, которую делать без кумбаки можно даже. И для тех, кто не получает эффекта от пранаямы с кумбакой, или кумбака не длится, или он не может делать кумбаки плодотворно, благодаря этой сахаджи, естественной пранаяме, ваше дыхание утончается и становится менее частым. Как его делать можно? Вы вдыхаете на 6 счетов или на 6 секунд, дыша животом и грудной клеткой, как обычно. Затем без кумбати делаете задержку, тоже на 6. Стараясь сделать ее как можно естественнее. Затем выдыхаете таким же образом на 6. Снова делайте задержку. Если задержку после выдоха сложно делать, можно делать только одну задержку на вдохе. И здесь важно, чтобы вы не напрягались, а чтобы был комфорт. То есть сахаджа пранаяма означает, она естественно должна. И цель этой пранаямы не кумбака и не пробуждение кундалини, не ведение праны в сушумну, а уменьшение частоты дыхания. И уменьшение длины вдыхаемого-выдыхаемого воздуха. И когда частота вашего дыхания в минуту там, с 20 вдохов-выдохов или 16 уменьшится до 10, 7, 6, 4, это значит, у вас есть прогресс. Ваша прана будет наполнять сушумну, ум будет успокаиваться, тело, прана будет гармонизироваться. Есть другой тип кумбаки, он называется манмурча кумбака. Это следующий кумбака, благодаря которой можно входить в самадхи. Манмурча пранаяма, благодаря которой можно входить в самадхи без длительных пранаям. В опьяненное состояние, когда мы во время вдоха делаем бхомаби дришти, смотрим таким образом. Но ее осваивать можно после того, как вы освоите эту пранаяму. И прежде чем ей заниматься, надо быть хорошо заземленным.